Мы продолжаем уроки нравственного богословия и поведем мы разговор о заповеди Божьей, вообще о заповеди Божьей как таковой. Вот в прошлый раз я употребил такое выражение: распять свое сердце на древе заповедей Божьих. О чем идет речь? Что такое заповедь? Почему на этой заповеди мы должны что-то нам принадлежащее распять? И чтобы вот разобраться в этом вопросе, чтобы понять и разуметь, что такое заповедь, нужно обратиться к самому первому духовному, так скажем, феномену, явлению, когда проявляется эта самая заповедь. То есть обратиться и вспомнить историю Адама. Именно там вот все события вокруг этой заповеди разворачиваются. Зачем Бог дал Адаму заповедь? Зачем? Ведь и если бы этой заповеди не было, то Адам бы не согрешил. Если бы не было ни одной заповеди Божьей Адаму дано, то его не в чем было бы, скажем так, соблазнять, его не к чему было бы привлекать, не во что было вовлекать. Ему все можно. И таким образом никакого бы греха не удалось совершить, потому что нет никакой заповеди. Нет ничего такого, что он обязан был бы во что бы то ни стало соблюдать. Или, например, даже если заповедь дана, ведь Бог мог бы, раз уж ему так важно, чтобы Адам соблюл, сохранил, придерживался этой заповеди, ведь Бог мог как сторож стоять на охране Адама, чтобы не допустить к нему никакие искушения, так, например, относиться к Адаму, как относимся мы к своим детям, оберегая их от всяких искушений, соблазнов, каких-то вот нехороших друзей, компаний, передач, книг и так далее. Ведь Бог мог то же самое сделать, он мог таким же образом бдить, бодрствовать своим неусыпающим оком над Адамом и не допустить, чтобы сатана проник в рай, чтобы сатана разговаривал с Евой, запретить сойти с неба, послать своего ангела, который вклинился бы в разговор, скажем, змея с Евой, и ничего бы не было, и никто бы не согрешил, пристрожить бы лишний раз, напугать, да просто не допустить, чтобы зло проникло, приблизилось близко к Адаму. Но Бог ничего этого не делает. Он появляется только тогда, когда все уже сделано для того, чтобы фактически вынести свой вердикт. Уже изменить ничего, ну, по крайней мере, так кажется на первый взгляд, ничего изменить нельзя. И только тогда является Бог. То же самое, практически ту же самую ситуацию мы видим, когда уже развивается история первых людей, братьев Каина и Авеля. Бог предупреждает Каина, чтобы Каин не сотворил греха, но не запрещает ему совершить этот грех. Не поражает его болезнью, не поражает его какой-нибудь там немощью, не парализует его руку, не посылает ангела, который стал бы щитом перед Каином и не позволил бы ему ничего сделать с его братом Авелем. Защитил бы Авеля, предупредил бы его, помог бы ему убежать от грозящей ему опасности, но ничего подобного не делает. Он оставляет братьев наедине друг с другом, а только тогда, когда грех совершен, он снова является Каину и говорит, пытается с ним разговаривать, что случилось, пытается спросить у него отчета, что произошло, что он сделал со своим братом. И вот получается, что сама структура падения, сама причина падения, она в том, что, во-первых, есть заповедь и есть змей. Не будь заповеди, не будь змея, не будь кого-то, кто соблазнял бы меня нарушить эту заповедь, и не было бы никакого грехопадения у Адама или у кого бы то ни было, и если бы не было вот этих двух составляющих. Но они есть. Есть заповедь и есть змей. И то, и другого, и то, и другое, особенно это видно в истории, скажем, с падением человека, с той историей, которая описана в третьей главе книги «Бытия», и то, и другое существует, действует по воле Божьей. Бог дает заповедь, и Бог в состоянии запретить змею не вредить Адаму, но он оставляет змея, Еву и Адама, вот как бы не вмешиваясь в то, что между ними происходит. И все дело в том, вот этой истории, все дело в том, что человек свободен. В этом его ужас, в этом его и слава. Это коренная проблема или коренной вопрос, коренное свойство человеческого бытия, что человек свободен. Хотя, говоря свободен, я просто использую общепринятое обозначение того качества, которое позволяет Адаму совершать выбор. Хотя с точки зрения, скажем, точного определения слов, нужно, наверное, найти другие слова для обозначения того, какое качество есть у Адама. Но вот в нашем понимании, в нашем общепринятом словоупотреблении мы говорим о том, что Адам свободен. Он может выбрать исполнить заповедь, может выбрать не исполнить заповедь, он может послушаться змеи, может не послушаться змеи. Он вполне владеет собой и может сделать то или другое. Но в целом же вот эта свобода как свойство человеческой природы, оно есть свойство беспримерно ужасное, страшное, тяжелое. Нет ничего труднее, тяжелее, тягостнее, чем этого качества человеческой природы. И именно поэтому оно приобщает человека к невиданному величию, славе и торжеству. Если бы только люди знали, что такое человеческая свобода, и самое главное, знали, какова его цена. Люди очень легкомысленно относятся к свободе. Они почти не размышляют о том, что это такое. И, разумеется, их практически не волнует этот вопрос. Хотя, борясь за свободу чего-либо, кого-либо, от чего-либо или от кого-либо, за какую-то свободу, очень важно было бы человеку разумному определить, что такое свобода, прежде чем за нее, за эту свободу бороться. И поэтому, поскольку это вот не определено до сих пор, по большому счету, что такое свобода, и человечество обычно такими вопросами не задает, не задается, оно априори считает, что свобода – это есть некое благо, которое нужно достичь, которое надо приобрести, и не очень заботиться о том состоянии человека, которое уже у него есть, ибо он уже какую-то свободу все-таки имеет. И уж совсем не заботится о том, какова цена этой свободы. Хотя, например, бывали в истории человеческой цивилизации люди, которые это понимали, которые это видели, и цену человеческой свободы очень легко и очень понимали, ощущали, и очень талантливо могли это описать. Но, скажем, вот пафос легенды, так называемой легенды о Великом Инквизиторе, то есть известной главы из книги «Братья Карамазовых», вот это сочинение, это вставное повествование в ткань «Братьев Карамазовых» Достоевскому как раз удалось в этом повествовании показать и страшную тяжесть человеческой свободы и степень ответственности, степень платы, ту степень, которую платит человек за вот эту свободу, или не платит ее, если он эту свободу каким-то образом не хочет получать. И вот вся интрига, вся трудность восприятия заповеди, она именно связана с тем, что очень трудно понять, определить, особенно современному человеку, что такое свобода по существу. Отсутствие правил или отсутствие повода к нарушению этих правил, оно бы привело жизнь человека, наверное, в такое состояние, о котором, наверное, бы большинство людей мечтали. Потому что тогда бы жизнь человека была бы неизмеримо легкой, воздушной, безмятежной, нестрадальческой. Ну, как жизнь, наверное, животных, если исключить момент, каких-нибудь там войн, охоты или чего-нибудь подобного. В целом, вот животное живет без всяких заповедей, безмятежно, спокойно, делает, что хочет, и никто, даже человеку в трезвом уме, здравом уме и трезвой памяти, не приходит в голову судить животное за то, что оно делает. И вот представляется, что вот тогда бы, не будь этих заповедей и поводов к нарушению заповеди, жизнь была бы неизмеримо легче, чем сейчас. Стало быть, заповедь – это то, что мешает. Зачем она нужна, если правила, нормы, заповеди, они делают жизнь человека трудной, невыносимой, страшной, тяжелой? Вот, из-за нарушения той или иной заповеди человек еще постоянно чувствует, что его так или иначе здесь или там, в временной жизни или в жизни вечной, накажут каким-нибудь образом, уголовным преследованием или каким-нибудь метафизическим способом, психологическим унижением или еще чем-либо. И всю эту напряженность создают именно нормы, каноны, правила и заповеди. И, казалось бы, так легко взять и отвергнуть весь этот груз заповедей, все эти нормы, все эти правила, все эти установки, все эти многочисленные предписания, и тогда жить свободно. Не будет никаких требований, не будет никаких правил. Живи так, как велит тебе природа, так, как требует от тебя твои собственные желания, инстинкты, и не будешь мучиться ни перед кем, никогда не будешь отчитываться. Вот будет не жизнь, а красота. И многие, в современном, скажем, мире, очень многие люди именно об этом мечтают и именно за это борются. Им действительно представляется, я не говорю о людях коварных, хитрых, подобных змею, который наговорил чего-то в уши Еве. Я говорю о нормальных людях, они действительно искренне думают, что все бедствия этого мира от того, что в нем существуют правила, от того, что в нем существуют требования, от того, что есть нравственные предписания, нормы, обычаи, правила и так далее. Не будь их, и жизнь станет легче. И самое странное, скажем, такое обстоятельство в этом, то, что когда люди с такими усилиями, с большим напряжением все-таки добиваются того, что они отменяют заповеди некоторые, вот, или доказывают, что они не имеют никакого основания в человеческой природе эти заповеди, добиваются девальвации нравственного кодекса, культурных правил, норм человека. Вместо этого они всегда устанавливают новые правила и даже не обращают на это внимания, что разрушая прежние правила, прежние нравственные предписания, они всегда вместо этого устанавливают новые правила и требуют с гораздо большей жестокостью, с гораздо меньшим основанием, требуют, чтобы эти новые правила жизни, которые гарантируют человеку свободу, чтобы эти новые правила обязательно соблюдались, чтобы никто не смел нарушить эти правила, что эти правила действительно настоящие, подлинные, ценные, вечные. То есть фактически они не борются за свободу человека от правил, от норм, от каких-то предписаний, потому что это просто и невозможно, немыслимо. Этого никогда не будет. Даже в самом страшное время истории человечества этого никогда не будет. Всегда будут те или иные нормы и правила. Но просто люди борются за то, чтобы правила, которые, как им кажется, стесняют человеческую свободу, мешают человеческой творческому развитию человеческой личности, надо заменить другими правилами. Но фактически нас обманывают так же, как обманул змей Еву в раю. Он обещал, что если она нарушит заповедь, она станет подлинно свободна и подлинно познает и станет великой, как Бог. На самом деле он вместо этого, вместо одной заповеди, сделал жизнь человека настолько сотканной из разных заповедей, как разумных, так и неразумных, из разных норм предписаний, насытил жизнь человеческой огромным количеством вот этих условностей, так что душа человеческая как в куколе, как связанная со всех сторон многочисленными правильными, неправильными требованиями, предписаниями, нормами, канонами, правилами, заповедями, установками и всем прочим. И человек действительно во всей этой тягомотине задыхается. Но чем больше он пытается разорвать путы опутавших его уз, он тем больше запутывается в них, превращаясь действительно, сплетая вокруг себя настоящий кокон, куколь, паутину. И чем больше он рвет эти узы, тем больше их появляется. Вот такой парадокс. И тем не менее, никто не задает вопроса, почему, собственно говоря, и на каком основании мы должны отменить эту заповедь и взять другую заповедь, отменить это правило и начать подчиняться другому правилу. Никто на эту тему не задает вопроса. Всем представляется, как бы априори, что все, что было раньше, это мертвые каноны, установки, правила, требования. А вот мы сейчас делаем более современные, более правильные, и в результате жизнь становится не более свободной, а более опутанной, более условной, более, ну скажем так, зависимой от разного рода требований и предписаний. В чем же тут дело? С христианской точки зрения, вернемся к тому, с чего начали, с разговора о свободе. С христианской точки зрения свобода есть атрибут Бога. Не в том смысле, скажем, что вот просто, ну, Бог имеет все качества в совершенстве, и вот Бог обладает совершенной свободой. Ну, вот сказали и сами не поняли, что сказали. Ну, в том смысле приблизительно так, что он может все. Ни с чем он не ограничен. Нет такой силы, которая бы могла ограничить его силу. Но это вовсе не свобода. Когда мы говорим о том, что Бог свободен, подразумевается совсем другое. Для Бога быть свободным, это значит всегда, везде, безусловно избирать и совершать благо. Мы употребили слово «избирать», но оно не совсем соответствует тому состоянию, в котором пребывает Бог. Он не выбирает благо в том смысле, в котором выбираем его мы. Но на человеческом языке мы не можем никакого другого слова употребить, потому что с нашей точки зрения именно вот это является реальностью. Мы всегда выбираем либо благо, либо неблаго, либо хорошо, либо плохо, либо доброе, либо злое. Мы находимся в состоянии выбора, и другое состояние нам немыслимо, нам неощущаемо. И вот по сути-то дело, вся борьба, ну скажем, цивилизации, внутри цивилизации на современном его этапе, она в какой-то степени неосознанна для деятелей этой борьбы. Она направлена вот именно в этом русле, чтобы человечество не выбирало, чтобы действительно состояние выбора, состояние избрания, оно очень тягостное состояние, тяжелое состояние. Вот надо выбрать и сделать выбор правильный, потому что неправильный выбор чреват последствиями. Я должен сделать выбор правильный. А как, если я ничего не знаю, ничего не понимаю, ничего не умею, не знаю, где хорошо, где плохо? А если тогда, когда я наконец знаю, где хорошо, где плохо, то я знаю, что хорошо-то оно хорошо, а хочется-то мне плохого. И как мне выбрать, когда все мое сердце прильнуло к плохому, а я должен сделать выбор-то хорошего, то есть я как бы разрываюсь на куски, я испытываю сомнения, может, на самом деле я не то считаю хорошим, на самом деле хорошее для меня то, что приносит мне удовольствие, а то, что мне не приносит удовольствия, в силу этого уже и плохое. Как бы вот человека избавить от этого страшного, напряженного состояния избрания, чтобы все, что он хочет делать, кем-то было предписано как состояние хорошее, правильное, замечательное. Хочется — делай, это и есть благо. То благо, что тебе хочется. Если тебе вот этого захотелось, то оно и есть благо, только потому, что тебе его делать хочется. Вот это такой современный цивилизационный тренд, что благо — это то, что тебе хочется. Все остальное не является благом. Да, современная цивилизация еще вынуждена ставить некие, ну скажем так, перегородки, некоторые барьеры. Оно еще так стыдливо прикрывается, говорит, ну да, но если вот твое желание, оно противоречит желанию другого человека, то надо остановиться, надо ограничиться, да, вот за пределы чужого желания, чужой воли ты как бы приступить не должен. Но на самом деле эти подпорки очень безосновательны, на самом деле безосновательны. У них нет глубокой онтологической обоснованности. Они со временем, так оно сейчас и происходит, все больше считаются такими же условностями, как некогда христианские заповеди. С чего ради я должен это сделать? Почему я должен остановиться, если мне хочется, перед нежеланием другого человека? Раз мне хочется, то это благо я должен сделать. И вот пока этот вопрос не решен окончательно современной цивилизацией, но все дело сходится к тому, фактически, о чем когда-то в несколько другой форме и несколько про другое, вообще-то, говорил Ницше, что если моя воля этого хочет, то есть вопрос в том, чье желание более благое. Если моя воля в состоянии сломать волю другого человека, то значит моя воля благо, а его воля не благо, потому что она слабая, потому что она подчиняется моей воле. И вот все это разговор о том, что вот мы люди, мы живем в состоянии избрания. И это состояние избирания, выбора между добром и злом, между хорошим и плохим, оно нам тягостно. И мы хотим от этой тягостности, вот современная цивилизация хочет избавиться вот таким образом, чтобы провозгласить, что все мои желания, они благи только потому, что они мои желания. Так вот, у Бога, состояние свободы, о котором мы говорим, это состояние, когда Бог всегда и безусловно делает, творит благо, не избирая его. Он не пребывает в состоянии избрания. Он действительно по ту сторону избирания. У него нет вот этого колебания, сомнения, развлечения добра и зла. Он всегда и безусловно избирает, то есть делает только благо. В этом и состоит свобода. Творить всегда только то, что является благом для всех. Вот существо, способное, достигшее такого состояния, что всегда, безусловно, без сомнения, непоколебимо, может творить только благо, которое является благом для всех, вот это существо и есть существо свободное. Оно всегда свободно творит благо. И ничего, кроме блага, творить не может. Но с нашей точки зрения, это не является свободой, потому что мы ощущаем нашу свободу только тогда, когда пребываем в выборе. И нам трудно понять, как это быть свободным, он что, никогда не колеблется? В чем же тогда его свобода, если он запрограммирован на добро? Мы не понимаем подлинной свободы, потому что вот таковы последствия нашего тогдашнего преступления, когда мы не устояли в заповеди. Мы в лице Адама могли свободно избрать благо, сделать волю Божью. Та заповедь, которая была дана, это было приглашение к действию. Сделай то, что я считаю благом. И от этого будет благом для всех. Если ты свободно выберешь способность вот эту и выберешь мою волю, то отныне и навсегда ты человек. Сможешь всегда и безусловно творить это благо для всех и станешь источником блага для всех. Но человек усомнился, не поверил, и отныне он с тех самых пор впал в состояние, когда он не знает, что благо, не знает, что зло. Он этого не знает, а когда знает, чувствует, что внутри его иной закон действует, который любит совсем не благо и влечет совсем не ко благу. И человек мучается в этом тягостном состоянии, и отныне он может обрести потерянную свободу только если будет следовать заповедям Божьим. Но внутри уже не все так гармонично в человеке, и естество его, часть какая-то в нем самом, его воля, его разум, его душа сопротивляется вот этой заповеди Божьей и влечет его ко другому. Раздрай происходит во всем составе человека, и поэтому ему так трудно даже не то, что стать свободным, даже помыслить о свободе, отныне человеку трудно.